Но вот обед кончился. Ева с матерью остались убирать со стола, а мужчины вышли на веранду. Было очень тепло, и воздух напоен ароматами белых ночных цветов. Полная луна сияла в безоблачном небе, и лунная дорожка протянулась по широкой глади океана, уводя в беспредельные просторы вечности. Арнольд Джексон нарушил молчание. Своим звучным мелодичным голосом он заговорил о туземцах, о древних легендах Таити. То были диковинные рассказы о былых временах, об опасных путешествиях в неведомые края, о любви и смерти, о ненависти и мщении. Рассказы об искателях приключений, открывших эти затерянные в океане острова, о мореплавателях, которые селились здесь и брали в жены дочерей славных вождей таитянских племен, о пестрой жизни бродяг и авантюристов, промышляющих на этом серебристом побережье. Бейтман, возмущенный до глубины души, поначалу слушал Джексона угрюмо, но вскоре какое-то колдовство, таившееся в этих рассказах, завладело им, и он сидел точно завороженный. Романтический мираж заслонил от него трезвый свет будней. Уж не забыл ли он, что Арнольд Джексон красноречив, как змей, что своим красноречием он выманивал миллионы удоверчивых людей, что это красноречие едва не помогло ему ускользнуть от кары за его преступление. Не было на свете человека сладкоречивей, и никто на свете не умел так вовремя остановиться. Неожиданно Джексон поднялся. «Ну, мальчики, вы давно не виделись, я ухожу, вам надо поболтать. Когда захотите лечь, Тедди покажет вам, где постель». «Но я вовсе не собирался оставаться у вас ночевать, мистер Джексон», — сказал Бейтман. «Это куда удобнее. Мы позаботимся, чтобы вас вовремя разбудили». И, любезно пожав руку гостю, Арнольд Джексон откланялся, величавый, точно епископ в полном облачении. «Разумеется, если хочешь, я отвезу тебя в Папаэте», — сказал Эдвард. «Но лучше оставайся. Проехаться берегом на заре — истинное наслаждение». Несколько минут оба молчали. Бейтман не знал, как приступить к разговору, который после всех событий дня стал казаться ему еще важнее. «Когда ты возвращаешься в Чикаго?» — неожиданно спросил он. Минуту Эдвард молчал. Потом лениво через плечо посмотрел на друга и улыбнулся. «Не знаю. Пожалуй, что никогда». «То есть как? Что ты говоришь?» — воскликнул Бейтман. «Мне здесь хорошо, а от добра добра не ищут, правда?» «Боже милостивый! Но не можешь же ты весь свой век здесь просидеть!» «Да разве это жизнь? Это значит похоронить себя заживо. Уедем, Эдвард, уедем сейчас же, пока еще не поздно. Я так и знал, что с тобой что-то неладное. Ты влюбился в этот остров, подпал под дурное влияние, но стоит тебе вырваться отсюда, и ты возблагодаришь судьбу. Ты будешь чувствовать себя как наркоман, который, наконец, излечился от своей страсти. И тогда ты поймешь, что 2 года дышал отравленным воздухом. Ты даже не представляешь себе, какое это будет облегчение вновь полной грудью вдохнуть свежий и чистый воздух Родины». Бейтман говорил торопливо, сбивчиво, и в голосе его звучали искреннее волнение и нежность. Эдвард был тронут. «Спасибо тебе, дружище. Едем завтра, Эдвард. Тебе вообще не следовало приезжать сюда. Это была ошибка. Здешняя жизнь не для тебя». «Ты вот говоришь, такая жизнь, этакая. А по-твоему, как надо жить? Да тут не может быть 2 мнений. Надо исполнять свой долг, упорно трудиться, выполнять все обязательства, которые накладывает на тебя твое положение в обществе. А в чем награда? Награда в сознании, что ты достиг всего, к чему стремился». «Что-то это уж очень возвышено для меня», — сказал Эдвард, и в ночной полутьме Бейтман разглядел, что он улыбается. «Боюсь, ты сочтешь, что я безнадежно опустился. У меня сейчас есть кое-какие мысли, которые 3 года назад, вероятно, показались бы мне возмутительными». тебе внушил их Арнольд Джексон?» — с презрением спросил Бейтман. «Он не нравится тебе?» «Пожалуй, это естественно. Сперва он и мне не нравился. Я страдал теми же предрассудками, что и ты. Джексон необыкновенный человек. Ты сам видел, он не делает секрета из своего пребывания в тюрьме. Не думаю, чтобы он сожалел об этом или о преступлениях, которые привели его туда. Я слышал от него одну единственную жалобу, что в тюрьме он подорвал свое здоровье. По-моему, он просто не знает, что такое угрызение совести. Нравственных критериев для него не существует. Он приемлет все на свете, в том числе и себя самого. Он великодушен и добр. И всегда был таким, — перебил Бейтман за чужой счет. Я обрел в нем хорошего друга. Разве это противоестественно, что я принимаю человека таким, каким я его знаю? И в конце концов теряешь всякое представление о том, что хорошо и что дурно. Нет, добро и зло я и теперь прекрасно различаю. Но вот чего я уже не могу понять с прежней ясностью, так это разница между плохим человеком и хорошим. Кто такой Арнольд Джексон? Плохой человек, совершающий добрые поступки, или хороший человек, совершающий дурные поступки? На это нелегко ответить. Может быть, на самом деле вовсе и нет такой уж разницы между людьми. Может быть, даже лучшие из нас грешники и худшие из нас святые. Кто знает? Ты никогда не убедишь меня, что белое есть черное, а черное есть белое. Ну, конечно, нет, Бейтман. Бейтман так и не понял, почему по губам Эдварда скользнула улыбка. Ведь он же согласился с ним. «Когда я увидел тебя сегодня утром, — заговорил Эдвард после короткого молчания, — мне показалось, я увидел себя самого, каким я был 2 года назад. Тот же воротничок, те же туфли, тот же синий костюм, та же энергия, та же решительность. Господи, да чего же я был энергичен! У меня руки чесались, когда я смотрел на это сонное царство». Куда ни пойдешь, всюду открывалось широкое поле деятельности для предприимчивого человека. Тут можно было нажить не одно состояние. Что за нелепость, думал я, увозить копру в Америку и лишь там выжимать из нее масло. Куда выгоднее делать все на месте, где есть дешевая рабочая сила, и не тратить денег на перевозки. И я уже видел, как на острове возникают огромные фабрики. Потом мне показался безнадежно устаревшим самый способ выжимания масла, и я изобрел машину, которая разрезала кокосовый орех и выскабливала мякоть из скорлупы со скоростью 240 штук в час. Гавань была тесновата. Я строил планы, как расширить ее, потом образовать синдикат и купить землю, построить 2-3 большие гостиницы и несколько бунгало для людей, приезжающих надолго. Я придумал, как наладить пароходное сообщение, чтобы привлечь сюда туристов из Калифорнии. Я уже видел, как через 20 лет на месте этого полуфранцузского ленивого городишки Папеэте вырастет большой американский город с 10-этажными домами и трамваями, театрами, биржей и мэром. «Так действуй же, Эдвард, действуй!» — воскликнул Бейтман в волнении, вскакивая со стула. «У тебя есть идеи и есть способности, ведь ты станешь самым богатым человеком на всем Тихом океане!» Эдвард тихо засмеялся. «А мне этого вовсе не нужно». «Неужели ты хочешь сказать, что тебе не нужны деньги? Огромные деньги, миллионы! А ты знаешь, что можно сделать с такими деньгами? Знаешь, какую силу они дают? И если тебе самому все равно, подумай, ты ведь можешь открыть новые области для применения человеческой энергии, можешь дать работу тысячам людей. Твои слова вызывают в воображении такие картины, что у меня просто голова кружится». «Тогда лучше сядь, дорогой мой Бейтман», — рассмеялся Эдвард. «Моя машина для резки кокосов так и останется на бумаге. И если это будет зависеть от меня, Трамваи никогда не потревожат сонных улиц Папеэте. Бейтман тяжело опустился на стул. «Не понимаю я тебя», — сказал он. «Это пришло ко мне не сразу. Мало-помалу я полюбил здешнюю жизнь, ее непринужденность, ее досуг, полюбил здешних людей, их добродушие, их беззаботные улыбки. Я стал думать. Прежде у меня на это никогда не хватало времени. Я стал читать. Ты всегда читал? Я читал, чтобы сдать экзамены, читал, чтобы суметь поддержать разговор, читал в поисках нужных мне сведений. Здесь я научился читать удовольствия ради. Я научился разговаривать. Известно тебе, что беседа — одно из величайших удовольствий в жизни. Но для этого нужен досуг. Прежде я всегда был слишком занят. И понемногу все, что казалось мне таким важным, значительным, стало казаться довольно-таки мелким и пошлым. Что толку в этой вечной суете, в постоянном напряжении? Вот я вспоминаю Чикаго и вижу мрачный серый город, сплошной камень, точно тюрьма, и непрестанную суматоху. А к чему все эти усилия? Так ли надо жить? Для того ли мы родимся на свет, чтобы спешить на службу, работать час за часом весь день напролет, потом спешить домой, обедать, ехать в театр? Так ли я должен проводить свою молодость? Ведь молодость коротка, Бейтман. А когда состаришься, чего тогда ждать? Утром спешить из дому на службу и работать час за часом, весь день напролет, а потом снова спешить домой, обедать, ехать в театр. Если сколачивать состояние, ведь, может, оно того и стоит, не знаю. Это зависит от характера. Ну, а если ты не стремишься к богатству, тогда чего ради? Я большего хочу от жизни, Бейтман. Что же тогда ты ценишь в жизни? Боюсь, ты станешь смеяться надо мной. Красоту, правду и доброту. Неужели ты думаешь, что не найдешь всего этого в Чикаго? Некоторые, может быть, и найдут, а я нет. Эдвард порывисто поднялся. Говорю тебе, когда я думаю, что за жизнь я вел в прежние времена, меня охватывает ужас, — с силой воскликнул он. Меня дрожь пробирает, когда я думаю, какой опасности я избежал. Я и не знал, что у меня есть душа, пока не приехал сюда. Останься я богатым человеком, я потерял бы ее безвозвратно. — Как ты можешь говорить такие вещи? — с негодованием крикнул Бейтман. — Мы часто спорили об этом. — Да, знаю. С таким же успехом глухонемые могут спорить о музыке. Я никогда не вернусь в Чикаго, Бейтман. — А как же Изабелла? Эдвард подошел к краю веранды и, облокотившись на перила, заглянул в колдовскую синеву ночи. Когда он обернулся, Бейтман увидел на его лице улыбку. — Изабелла чересчур хороша для меня. Ни одной женщиной я не восхищался так, как ею. У нее великолепная голова, и она так же добра, как и красива. Я уважаю ее энергию и ее честолюбие. Она рождена для успеха. Я ее совершенно не стою. Она думает иначе. Но ты должен ей это объяснить, Бейтман. — Я? — воскликнул Бейтман. — Кто угодно, только не я. Эдвард стоял спиной к ярко сияющей луне, и лица его нельзя было разглядеть. Неужели он опять улыбается? Даже и не думай что-либо скрыть от нее, Бейтман. Она ведь так умна, она в два счета все у тебя выпытает. Лучше уж сразу расскажи все на чистоту. Не понимаю, о чем ты говоришь. Конечно, я расскажу, что виделся с тобой. В голосе его звучало волнение. Честное слово, просто не знаю, что ей сказать. Скажи, что я ничего не добился. Скажи, что я не только беден, но и доволен этим. Скажи, что меня прогнали со службы за лень и нерадивость. Скажи обо всем, что ты видел сегодня вечером, и обо всем, что я сказал тебе». Неожиданная мысль осенила Бейтмана. Он вскочил и, не владея собой, в смятении посмотрел на Эдварда. «Боже милостивый, ты что, не хочешь на ней жениться?» Эдвард серьезно взглянул на него. «Я не могу просить ее вернуть мне слово. Если она пожелает, чтобы я сдержал его, я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть ей хорошим, любящим мужем». «И ты хочешь, чтобы я передал ей это, Эдвард?» «Нет, я не могу. Это ужасно. Никогда ей не приходило в голову, что ты не хочешь на ней жениться. Она любит тебя. Да разве могу я причинить ей такую боль?» Опять Эдвард улыбнулся. «Почему бы тебе самому не жениться на ней, Бейтман? Ты любишь ее с незапамятных времен. Вы прекрасная пара. С тобой она будет совершенно счастлива. Не говори так, я не могу этого вынести». «Я отказываюсь в твою пользу, Бейтман. Ты лучше меня». Было что-то в тоне Эдварда, что заставило Бейтмана быстро вскинуть на него глаза. Но Эдвард смотрел серьезно, без улыбки. Бейтман не знал, что сказать. Смущение овладело им. Не подозревает ли Эдвард, что он приехал на Таити по ее поручению? И как это ни было ужасно, он не мог совладать с собой. Сердце его ликовало. «Что ты сделаешь, если Изабелла напишет тебе и разорвет вашу помолвку?» — медленно произнес он. «Как-нибудь переживу». Бейтман был так взволнован, что не услышал ответа. «Хоть бы уж ты был одет по-человечески», — с досадой сказал он. «Ведь тут решается судьба. Из-за этого твоего нелепого костюма все выглядит таким ужасно несолидным». «Уверяю тебя, что в парео и в венке из роз я могу быть столь же серьезен, как в цилиндре и смокинге». Тут новая мысль поразила Бейтмана. «Эдвард, а ты делаешь это не ради меня?» «Я не знаю, но, может быть, от этого вся моя жизнь пойдет по-другому. Ты не жертвуешь собой ради меня?» «На это, знаешь, я согласиться не могу». «Нет, Бейтман, здесь я отучился от глупостей и сантиментов. Я очень хочу счастья и тебе, и Изабелле. Но и сам вовсе не желаю быть несчастным». Его ответ несколько охладил Бейтмана. Это отдавало цинизмом. А Бейтман был бы не прочь сыграть роль благородного героя. «Неужели ты собираешься прозябать здесь всю жизнь? Да это же самое настоящее самоубийство. Когда я вспоминаю твои смелые мечты после окончания колледжа, я просто поверить не могу, что ты способен удовлетвориться местом продавца в жалкой лавчонке. Ну, это только на время, и я набираюсь здесь неоценимого опыта. У меня другие планы. Арнольду Джексону принадлежит островок в архипелаге Паумоту, около 1000 миль отсюда. Лагуна, окруженная полоской суши. Он там насадил кокосовые пальмы. Он хочет отдать его мне». «Почему это?» — спросил Бейтман. «Потому что если Изабелла вернет мне слово, я женюсь на его дочери». «Ты?» — Бейтман был как громом поражен. «Жениться на полукровке? Невозможно. Ты не дойдешь до такого безумия». «Она славная девушка, добрая и ласковая. Я думаю, что я буду счастлив с ней. Ты влюблен в нее?» «Не знаю», — раздумчиво ответил Эдвард. «Не так влюблен, как был влюблен в Изабеллу. Изабеллу я боготворил. Мне казалось, лучше ее нет никого на свете. Я не стоил ее мизинца». «Совы не то. Она словно прекрасный экзотический цветок, который нужно укрывать от злого ветра. Я хочу защитить ее. Никому и в голову не придет, что Изабелла нуждается в защите. По-моему, Ева любит меня таким, какой я есть, а не таким, каким я могу стать. Что бы ни случилось со мной, она никогда во мне не разочаруется. Самая подходящая для меня жена». Бейтман молчал. «Завтра нам рано подниматься», — сказал, наконец, Эдвард. «Пора спать». Тогда заговорил Бейтман, и в голосе его слышалось непритворное страдание. «Я так ошеломлен, прямо не знаю, что и сказать. Я приехал сюда, потому что заподозрил неладное. Я думал, тебе здесь не повезло, и ты стыдишься вернуться, не добившись успеха. Но ничего подобного я не ожидал. Я просто в отчаянии, Эдвард. Для меня это такое разочарование. Я надеялся, что ты многого достигнешь. Невыносимо думать, что ты так бессмысленно губишь свои таланты, свою молодость, свое будущее». «Не горюй, дружище», — сказал Эдвард. «Я не потерпел поражения. Я преуспел. Ты и не представляешь себе, с какой жадностью я смотрю в будущее, каким богатым и полным смысла оно мне кажется. Когда ты женишься на Изабелле, ты будешь изредка вспоминать обо мне. Я построю себе дом на своем коралловом островке и стану там жить, выращивать пальмы и очищать кокосы от скорлупы, как их очищали спокон веку, и ухаживать за своим садом и удить рыбу. У меня будет как раз столько дела, чтобы не скучать, но и не тупеть от работы. У меня будут книги, и Ева, и дети, я надеюсь, и, главное, бесконечная изменчивость моря и неба, и свежесть рассвета, и прелесть закатов, и щедрое великолепие ночи. Где еще совсем недавно была пустыня, я насажу сад. Я создам что-то. Незаметно пройдут годы, и когда я состарюсь, верю, позади у меня останется счастливая, простая, мирная жизнь. Скромно, на свой лад, и я проживу не чуждой красоты. Ты думаешь, это такая малость, когда доволен каждым своим днем? Ведь известно, что не будет пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет. А я обрел душу». Эдвард провел Бейтмана в комнату, где стояли две кровати, и сам бросился на одну из них. Прошло 10 минут, и по его ровному, спокойному, как у ребенка, дыханию, Бейтман понял, что он уснул. Но сам он еще долго не мог сомкнуть глаз. Ум его был в смятении, и он забылся сном, лишь когда в комнату неслышно, точно привидение, прокрался рассвет. Бейтман окончил свой долгий рассказ. Он ничего не утаил от Изабеллы, кроме того, что, как ему казалось, могло бы оскорбить ее или выставить его самого в смешном свете. Он не рассказал ей, как его заставили обедать в венке из живых цветов, не рассказал и о том, что как только она вернет Эдварду слово, он женится на дочери ее дяди и какой-то туземки. Но, видно, чутье у Изабеллы было тоньше, чем он думал, ибо по мере того, как он рассказывал, взгляд ее становился все холоднее, и губы смыкались все крепче. Время от времени она пытливо взглядывала на него, и не будь он так поглощен своим рассказом, он поразился бы выражению ее лица. «Какая она, эта девушка, дочь дяди Арнольда?» — спросила Изабелла, когда Бейтман кончил. «Как, по-вашему, есть между нами какое-нибудь сходство?» Вопрос удивил Бейтмана. «Я не думал об этом. Вы же знаете, кроме вас я никого не замечаю, и мне никогда не приходило в голову, что кто-то может походить на вас. Кто может сравниться с вами? Она хорошенькая?» — спросила Изабелла, улыбнувшись в ответ на его слова. — «Пожалуй. Некоторые даже назвали бы ее красавицей. Ну, это не важно. Я думаю, нам больше незачем говорить о ней». — «Что вы собираетесь делать, Изабелла?» Изабелла посмотрела на свою руку, на кольцо, которое Эдвард надел ей в час обручения. «Когда я не позволяла Эдварду расторгнуть нашу помолвку, я думала, что это побудит его добиваться успеха. Я хотела вдохновлять его. Я думала, если что-нибудь может заставить его добиться успеха, так это мысль, что я люблю его. Я сделала все, что могла. Это безнадежно. Было бы только слабостью с моей стороны не смотреть правде в глаза. Бедный Эдвард. В конце концов, он вредит только самому себе. Он был очень милый и славный, но чего-то в нем не хватало, я думаю, твердости. Надеюсь, он будет счастлив. Она сняла с пальца кольцо и положила его на стол. Бейтман не спускал с нее глаз, и сердце его так билось, что дух захватывало. «Вы изумительная, Изабелла, вы просто изумительная!» Она улыбнулась, встала и протянула ему руку. «Как мне вас отблагодарить за все, что вы для меня сделали?» — сказала она. «Вы оказали мне неоценимую услугу. Я знала, что могу на вас положиться». Он взял ее руку и долго не выпускал. Никогда еще она не была так хороша. «Я на все готов для вас, Изабелла. Вы ведь знаете, я прошу только об одном. Позвольте мне любить вас и служить вам». «Вы такой сильный, Бейтман!» — вздохнула она. «С вами испытываешь восхитительное чувство уверенности. Изабелла, я боготворю вас!» Он сам не знал, как на него нашло вдохновение. Но вдруг он схватил ее в объятия, и она, даже не подумав отстраниться, улыбнулась ему. «Изабелла!» — пылко воскликнул он. «Вы же знаете, с того самого дня, как я впервые вас увидел, я хотел, чтобы вы стали моей женой». «Так чего же вы молчали?» — спросила она. «Она любит его. Он едва верил своему счастью». Она протянула ему для поцелуя свои прелестные губки. И, держа ее в объятиях, он видел, как разрастается и приобретает все больше вес автомобильная компания Хантера, видел миллионы машин, которые она будет выпускать, видел огромную коллекцию картин, которая затмит любую нью-йоркскую коллекцию, и он станет носить роговые очки. А Изабелла, вся во власти его восхитительных сильных рук, счастливо вздохнула, ибо думала о доме, который она обставит самой изысканной старинной мебелью, и о концертах, которые она будет устраивать, и о те дансон, и о обедах, на которые будет приглашать лишь самое избранное общество. И Бейтману так пойдут роговые очки. «Бедный Эдвард», — вздохнула она.